Наш сегодняшний урок является неким заключением или продолжением резюме темы «Общая теория Галута». Я хочу с вами попробовать сегодня поговорить об атрибутике праздника Пурим. Поскольку, наверное, никакой из еврейских праздников не имеет столь странного внешнего оформления, как праздник Пурим. Мы с вами уже говорили о том, что чисто карнавальная сторона, вот это переодевание, аллахическое разрешение мужчине одевать женскую одежду вопреки строгому запрету во все остальные дни года. Да, сам наш знаменитый вопрос, что открывает маска, позволяет нам зримо и ощутимо что обнаружить. Не просто, что мы не видим, более того, понимаете, переодетый человек – это тот же самый человек, правильно? Но насколько он не похож на себя? Это взгляд с другой стороны на то же самое. Понимаете, ведь вроде бы то же самое, но совсем не так. Вот это одно из значений, что в Пурим все наоборот. Что значит наоборот? Нормально мы воспринимаем наоборот как? Сладкое – горькое, горячее – холодное. Это не наоборот. Наоборот, это то же самое, но с другой стороны. Понимаете, тот же самый галут, ну тот же самый, ну ничего не изменилось. Только это галут, это путь Геуле. Та же самая ночь, но предрассветные часы. Ну поймите, ночь от этого стала светлее? Ответ нет. Чисто материально ни в коей мере не светлее. Но насколько кардинально изменилось наше отношение к темноте? Предрассветные часы. Федот, да не тот. Собственно, наверное, будет уместно вспомнить притчу Раби Нахмана из Бреслова, которую я очень люблю и потому много-много раз повторяю. Помните? В 39-м царстве посланник, гонец, вбегает в королевский совет со страшным известием об отравленной пшенице. Чем она отравлена? Всякий, кушающий хлеб или любой другой продукт из этой пшеницы, становится абсолютно ненормальным. И тогда тут же на королевском совете нужно принять решение, что будем делать. Первое предложение. Мы, стоящие на самом верху, должны остаться нормальными, чтобы вести за собой народ. Ну, вот это само вести за собой народ. Что говорит умный советник королю? Абсолютное большинство, став ненормальными, что решат? Что мы нормальные, ненормальные, и ничем хорошим это не закончится. Тогда, говорит король, что же делать? Нам остается только одно, говорит этот умный советник. Мы должны, как и все, кушать пшеницу и становиться ненормальными. Но давайте сделаем себе знак на лбу, чтобы, глядя друг на друга и на себя самих, вспоминать о том, что мы ненормальные. Вся задача Пурима, весь смысл выражения мудрецов, не имеющий галута, не ощущающий себя к галуте, не имеет отношения к грядущей Геуле, ночничок, знак на лбу. Слабый свет не прогоняет темноту. Он ее открывает. Он говорит о том, что есть другое состояние, и что то, в котором мы сейчас находимся, оно промежуточное. Собственно, все законы Пурима, вот, которые мы сейчас будем рассматривать, они имеют к этому отношение. Я не буду его открывать, как бы оставляю в качестве домашнего задания вам. А общий знаменатель, которым я сейчас воспользуюсь для законов Пурима, будет какой? Евреи всех стран, соединяйтесь. Почему? Во-первых, ключевыми словами к спасению евреев были слова Эстер, которые она говорит Мордехаю. «Лех кнос эт кола иудим». «Иди и собери всех евреев». Законы Пурима. Мы обязаны, поймите, обязаны посылать друг другу подарки и давать подарки бедным. Смысл и назначение этого закона. Кто такой бедный человек? Бедный человек – это крайний человек. Это тот, кто в обычные дни находится на краю общества, на краю социума. В чем смысл и задача этого дня? Соединение. В этом смысл посылать подарки друг другу. Ну поймите, и такое бывает сегодня, ну уже с массовым производством довольно часто. Вы посылаете соседу бутылочку вина и там, я не знаю, кусочек чего-то съестного. И получаете от него взамен то же самое. Так простите, что же вы сделали? Ответ: вы сделали потрясающую, важную вещь. Вы проявили доброту по отношению к вашему близкому. И вы, послав ему, не восполняете у него недостаток. Вы заявляете о потребности, которую вы испытываете в этом человеке. А он проявляет то же самое по отношению к вам. Подарки беднякам выполняют ту же самую функцию. Они не крайние, они часть. А внутренняя или внешняя часть – это не суть важно. Почему? Потому что смысл и назначение части в том, что она часть целого. Какая часть? Понимаете, если, это замечательный пример Рава Ицхака Гутнера, он умер в начале 70-х. Если вы берете кусочек кугла, классическое еврейское блюдо, лапшовый пирог, бабка, ну, самое близкое к куглу. Так вот, если вы берете кусок кугла и в нем не хватает какой-то специи, то этой специи не хватает во всем кугле. Так вот, недостаток чего-то – это недостаток всего. Никогда не будет полноты, если есть у кого-то недостаток. Вот что мы здесь выражаем. Если мы не вместе, то мы неполноценны. Если часть не является частью целого, то не хватает, во-первых, целому. Вот о чем мы здесь говорим. Что еще? Да сама трапеза Пурима подразумевает то же самое. Совершенно обязательная вещь в Пурим – трапеза. И подарки, и трапеза – это днем. Но сначала, конечно же, подарки. Нельзя сесть за стол, не будучи уверенным, что каждый еврей может себе это позволить. И потому, во-первых, подарки. Во-вторых, трапеза. Смысл назначения трапезы – когда вас приглашают за стол, что подразумевается? Что без вас не хотят садиться за стол. Это снова подчеркнутость чего? Вашей желанности. Того, что вы часть. И без вас невозможно. Я хочу сейчас снова, или для тех, кто слышит это в первый раз, впервые коснуться того, что я обещал, читая ту цифру, ту цену, которую назначил вовсе не в базарный день на еврейский народ, на всех евреев Аман. Помните, что он обещает царю Ахашверошу? 10 тысяч. Нет, он не понимал смысл этой цифры. А может быть и понимал. Есть два мнения по этому поводу. Но мы-то с вами должны эту цифру обязательно понять. Что такое 10 тысяч, которые предлагает за... Помните, разрозненный, раздробленный еврейский народ. Мы не можем быть близки к Всевышнему, если мы не близки друг к другу. И потому там звучат два эпитета к еврейскому народу. Мы не друг с другом, а следовательно, мы отдельны от Всевышнего. На уровне цифр. В недельной главе, завершающей третью книгу Пятикнижия, звучат очень интересные цифры. В частности, задается вопрос, сколько стоит еврей? Ну, с точки зрения жертвоприношения в храме. Что означает вопрос, сколько стоит еврей? Не дай Бог, не на невольничьем рынке. Если еврей клянется своей жизнью, ну, чтоб я так жил, говорит еврей, ну, с использованием имени Всевышнего. Во-первых, этого делать нельзя принципиально. Почему? Потому что это, простите, плевок в душу Всевышнего. Почему? Ты не хозяин своей жизни. Но мало того, когда ты клянешься своей жизнью, ты не просто делаешь себя, вопреки очевидному хозяину, себя хозяином, ты еще и отделяешься от еврейского народа. Взяв власть над собой, свои руки, ты становишься крайне выраженной индивидуальностью. Разобравшись, что дело обстоит вовсе не так, и ты все-таки часть еврейского народа, пока существовал храм, еврей отправлялся в храм и как бы исправлял содеянное. На духовном уровне, во-первых, но было еще и материальное выражение этого духовного исправления. Была и конкретная жертва в храме. И вот Тора говорит, сколько надо заплатить. То есть ты, поклявшись собой и выделив себя как индивидуальность, решив вернуться и стать частью, сколько ты должен заплатить вот за этот поступок? Сколько ты стоишь сам по себе? Ну, есть разные цифры. Помните, есть замечательный фантастический рассказ, который называется $1 98 центов. Ну, оказав услугу замечательно высокой неземной цивилизации, в качестве награды молодой человек получает любую услугу, но стоимость не должна превышать в земной валюте $1 98 центов. Помните, что он получает в качестве услуги? Любовь девушки, которая его не любит. Почему? Потому что общая стоимость компонентов, составляющих человеческую личность, химических компонентов, ну мы более чем на 90% стоим из воды, то есть вообще ничего не стоим. Ну и остальных компонентов, все соединив, мы получаем сумму, не превышающую $1 98 центов. Так вот он и просит на эту сумму просто подарить ему любовь этой самой девушке. Никаких проблем. $1 98 центов. К сожалению, есть и менее приятные ассоциации со стоимостью человека. Это уже связано с тем мылом, которое варили нацисты и так далее. Но я сейчас о чем? Мнение Торы, оно очень интересно в данном случае. Цифра, которую дает Тора, сколько стоит еврей, когда он сам по себе, 50 шекелей. Но важна не цифра, а важно сравнение. А сколько стоит еврей, когда он не сам по себе? Ответ – половинку. Почему половинку? Самое нецелое число – это половина. Половина – это заявка на причастность. Я не целый, я только половина. Нет, лома быть и третий, четверть, и осьмушка. Но именно половинка – это самое нецелое число. Половина пары. Тоже замечательный фантастический рассказ на эту тему. Где-то там, на орбитальной станции, муж и жена. Причем, как бы, их отношения очень натянуты. В особенности с того, с той чисто мужской точки зрения, которой пользуется муж. А что происходит дальше? Его жена по неосторожности выбрасывает запонку. Ну, в мусор. Теперь, что такое мусор на орбитальной станции? Ну, в пространство, в космическое. И муж, помните, отправляется, те, кто читали, помнят, отправляется за вот этой вот половинкой. В результате он теряет связь с кораблем и должен погибнуть. Жена его спасает. И очень красивое романтическое завершение рассказа. Я, говорит, понял, что самое страшное. Это половинка пары. То есть быть половинкой без второй половинки. Так вот, та самая половинка, которую евреи приносили когда? Была поставлена задача. Узнать, сколько есть евреев. Так вот, евреев нельзя пересчитывать. Почему? Мы учили с вами. пересчитывающий евреев, придает самоценность каждому еврею в отдельности. На пересчитанное не распространяется закон Батель Бешишим, уничтожение индивидуальности. А именно, способ, вспоминаем снова, скушать кошерным образом свинину, это уронить кусок свинины по объему в 60 раз меньше, чем куски говядины, в котел с говядиной. Но при этом это надо делать совершенно случайно. В этом случае, несмотря на то, что этот кусок свинины окажется на тарелке у кого-то, этот кусок свинины считается утратившим индивидуальность в котле с говядиной, при условии, что все это происходит случайно. И тем самым он кушается, как совершенно кошерное мясо. Этот закон не распространяется на что? Мы сказали, на яйца. Почему? Потому что яйца, в отличие от мяса, не покупают килограммами. Яйца покупаются поштучно. И, следовательно, каждое яйцо имеет ценность как само по себе. Не как 20 грамм от 3 килограммов мяса. В чем смысл и назначение 20 граммов? Это часть от общего веса. Поштучно купленные яйца, каждое имеет совершенно самостоятельный смысл. И потому закон отмена индивидуальности, как бы интеграция в количестве 60 раз превышающим, не работает относительно яичницы. И капелька крови в яйце делает даже яичницу из миллиона яиц. То есть 999999 яиц, они совершенно нормальные, без крови. Одно яйцо с кровью, вся яичница не годится, ее надо выбрасывать. Тем самым становится понятен сформулированный мудрецами закон. Пересчитывающий евреев приводит к чему? К эпидемии. Почему к эпидемии? Ответ очень прост. Пересчитывая евреев, мы придаем им самоценность. В чем полнота миссии еврея в этом мире? В неполноте, в функции еврея быть частью. Частью целого. Придавая еврею самоценность, что мы делаем? Мы лишаем его возможности быть частью. Придав ему самоценность, мы выводим его из общего. Мы его растворяем в чем? Во внешнем. Мы лишаем еврея его еврейской функции. Его еврейская функция – быть частью общеевреевского организма. Лишив его функции, мы лишаем его ценности. Эпидемия, как физическое проявление, подчеркивает бессмысленность существования еврейского индивидуума как индивидуума. Более подробно мы об этом будем говорить в праздник Ханука. Так вот, возвращаемся. Пересчет евреев предусматривал половинку шекеля, которую давал каждый еврей. Еще одно объяснение, почему половинка? Моя половина, Всевышнего половина. Вот вам и целое. И действительно, Мидраш говорит, что Всевышний к каждой половинке шекеля добавляет свою половинку. А дальше идет уже пересчет. Никто, как вы, наверное, подумали, не считал половинки шекеля. Ну, узнать общее число евреев. Все сдали по половинке шекеля. Что делаем? Пересчитываем половинки и знаем, сколько у нас евреев. Ответ, не дай Бог. Нет, чисто логически это можно сделать. Но при этом потеряется весь смысл половинки. Как, тем не менее, узнавалось общее количество евреев? А взвешивали. Просто взвешивали количество серебра. Ведь половинка шекеля – это же мера веса. Кстати, очень интересно и важно, вот чисто философски, а сколько шекель был? Ответ – шекель был две половинки, две десятки. Монета шекель состояла из 20 гер. 20 это 2 раза 10. 10 это полнота, как мы с вами учили в семинаре «Знакомьтесь с еврейством». То есть снова подчеркивается та же идея. Мы, давая половинку шекеля, даем десятку. Мы выполняем полноту своей функции, именно составляя половину. Именно составляя часть, мы абсолютны. Ну, снова деталь Мерседеса. В чем полнота этой детали? Ответ в том, что она деталь. В том, что вставив ее в нужное место, вы получаете механизм. А без нее вы механизм не получите. Полнота функции детали в том, что она деталь. Окей. Все монетки взвешивались. И сейчас мы увидим красивую пропорцию. Общий вес евреев, общая цена евреев, вот таким образом, составляет 100 кикаров. Неважно сейчас, мера веса. Сколько предложил за евреев скопом Аман? 10 тысяч. 10 тысяч, но при этом сказав, что каждый из них сам за себя. А он, Аман, один за всех. Сколько мы сказали цена еврея, когда он сам за себя и против Всевышнего? 50. А когда он часть, половинка, во сколько раз 50 больше половинки? В 100 раз. Во сколько раз 10 тысяч раз цена, назначенная Аманом, больше цены настоящей еврейской? 100 кикаров, это если мы все вместе. В 100 раз больше, если мы порознь. Вот смысл 10 тысяч. Половинка – часть целого. И тогда мы все вместе – сотня. Но если мы, не дай Бог, каждый сам по себе, то это 50, в 100 раз больше половинки. В 100 раз больше 100 – это как раз и будет 10 тысяч. Вот это цена, назначенная Аманом. Что она подчеркивает? Говорит Раби Ишмаэль в Талмуде Вавилонском, в той в том самом трактате, который посвящен Пуриму. Трактат Мегила. Что говорит Ишмаэль, раби Ишмаэль? Хотел Всевышний спасти евреев, потому дал приказ по еврейской армии к первому Нисана, то есть начиная с первого Адара, собирать половинку шекеля. Не появляется в этом мире яд, сказали мы, если Всевышний не позаботился о противоядии. Тем, что мы сдаем половинку шекеля и оцениваем себя в 100 кикаров, мы сбиваем цену Аману, понимаете? Ну какой смысл платить 10 тысяч, если можно заплатить 100? Ну чисто рыночные отношения. Сдавая половинку шекеля, что мы делаем? Мы соединяемся. Если мы соединяемся, то какой к черту Аман? У него ни малейших шансов. Вот это снова объяснение ключевых слов. Иди и собери всех евреев. Вот это соединение дает функциональность. Функциональный механизм не ржавеет. Ему не страшна порча. Понимаете, каждый прутик сам по себе чрезвычайно ломок. Но собрав их вместе, мы получаем тот самый веник, которым очень здорово можно отшлепать. Без малейшей опасности для самого веника. Окей, какие у нас еще традиции и законы в Пурим? Чрезвычайно замечательная традиция связана с чем? В этот день мы откровенно радуемся, и, наверное, многие нежные, не чуждые гуманизму сердца от этого содрогнутся. Мы честно радуемся чему? Гибели 75 тысяч амалеков. Собственно, этот праздник еще и что? Он не просто общая теория Галута, это не просто сценарий Галута и главная проблема Галута. Это еще и ее материальное выражение. Какое материальное выражение? В чем проблема чисто материальная евреев в Галуте? Жить не дают. Помните вопрос Рабиновичу заданный, есть ли жизнь на Марсе? И ответ Рабиновича, на Земле жизни нет. Ну сволочи жить не дают. Кто эти сволочи? Ответ амаликитяне. И кроме всего прочего, Мегилат Эстер говорит еще и о замечательном важном противостоянии. Еврей и Амалек. Я хочу вам показать совершенно потрясающую возможность увидеть это противостояние не просто как что-то философское. Дело в том, что в Торе, в письменной Торе, в пророках и в писаниях буквы могут появляться и нестандартные. То есть, чуть более 40 букв во всей Торе, они необычного размера. Что значит необычного? Либо в два раза больше обычного, либо в два раза меньше обычного. Например, первая буква, с которой начинается пятикнижие, буква Бет, она большая буква. Это часть Торы. То есть часть нашей устной Торы, что первая буква, она в два раза больше обычного. И из этого следуют многие разные всякие вещи. Меня сейчас интересует совершенно замечательный факт. В Мегилат Эстер, которая очень маленькая по объему произведения, появляется целых 6 букв необычного размера. Из них 4 буквы появляются в месте, которое абсолютно нефункционально. Дело в том, что наряду с 75 тысячами погибших амаликитян, которые так радуют еврейское сердце, перечисляются поименно, совершенно никакой роли не игравшие в сюжете Пурима, как его излагает Мегилат Эстер, кто? Сыновья Амана. Мало того, что их поименно надо произнести, чтец, который читает в Пурим свиток Эстер, должен эти имена, совершенно неудобно произносимые, произнести на одном дыхании. То есть вот он должен набрать побольше воздуха в легкие, после чего произнести подряд, без всякой промежутков между именами, эти 10 имен. И спрашивается, а зачем? И вот знаете, к сожалению, мы умны ретроактивно, задним умом. 4 из букв, мы сказали, необычного размера, появляются среди 10 имен Амана. Это 3 маленькие буквы. Те, кто будут иметь перед глазами свиток Эстер кошерный, само собой, но даже и хорошее печатное издание Мегилат Эстер смогут увидеть, что в первом имени сыновей Амана маленькая буква Тав, в последнем имени маленькая буква Зайн, а в среднем из этих имен, пятом или шестом, не помню точно, буква маленькая, в последнем имени маленькая буква Зайн, а в среднем имени маленькая буква Шин. То есть, в общем, получается Тав, Шин, Зайн. Тав, Шин, Зайн, числовое значение Тав 400, Шин 200, Шин 300 и Зайн 7. Вместе 707. Это вам еще пока ничего не говорит. Ну, какой у нас сейчас год идет по еврейскому летоисчислению? 5760. Почему, кстати, 5000? Ответ, там же еще и четвертая буква. Вот она большая, буква ВАВ. Что такое буква ВАВ? Числовое значение 6. Она обозначает как бы большой кусок времени. Шестое тысячелетие. То самое, в котором мы сейчас находимся. Так вот, если рассматривать маленькие буквы как год шестого тысячелетия, то у нас получается, знаете, какой год? Сейчас у нас 5760. Когда у нас был 707, 5707, ответ
53 года тому назад. Таким образом, мы получаем по христианскому летоисчислению 1947 год. Ну и что? А что было в 1947 году? Ответ: ничего интересного. Нам интересного. Сейчас объясню. Но дело в том, что еврейский Новый год, он когда? Более-менее в сентябре. И тем самым он захватывает и кусок предыдущего христианского года. То есть еврейский год 5707 начался в сентябре 1946 года. И тут у нас уже есть замечательный исторический комментарий. Дело в том, что на Нюрнбергском процессе было вынесено 11 смертных приговоров. Через повешение. При этом Кейтель кричал аж на весь зал, что, говорит, смертный приговор, это понятно. Но расстрел. Но, говорит, вешать офицеров? Тем не менее, их повесили. И Кейтель не зря удивлялся. Мы сейчас вместе с вами поразимся, а не удивимся. Я о чем? 26 октября 1946 года, по нашему летоисчислению, Тав-Шин-Зайн, год. Наш год, кстати, вы только не подумайте, что я здесь как бы за уши притягиваю. Если вы спросите, какой сейчас год, вам на иврите не будут отвечать 5000. 5000 это понятно. Вам будут отвечать только 760-й, Тав-Шин-Самах. Откройте любую еврейскую книгу, год, который там будет написан, Тав-Шин-Самах. Тысячелетие подразумевается, оно будет написано отдельно. Именно так, как появляется у нас буква ВАВ среди 10 имен перед последним именем. Все эти имена еще почему произносятся вот так на одном дыхании? Там идет как? Имя Абшхаздата В. И. Все эти имена соединены буквами ВАВ. Вот последняя из этих букв ВАВ, она громадная, в два раза больше обычной. Вот она-то и указывает на тысячелетие. Но сам по себе год, он Тав-Шин-Зайн, 707. Я к чему? Дело не в том, что Герин покончил жизнь самоубийством в ночь перед казнью, и повешенных было ровно 10, так же, как сыновей Амана. И даже не в том дело, что Герин отличался, как бы сказать, некими странностями. Например, он очень любил одевать женскую одежду и ходить в ней. Ну, в замке в своем. Нет, неприлюдно. Исторический факт. Просто есть очень красивая параллель. У Амана была дочка. Ну, доченька. Так вот, она не была повешена. Знаете почему? Приняла яд. Приняла яд, потому не была повешена. Ну ладно, черт с ним, с Герингом. И цифра 10, может быть, вас даже не очень впечатляет. Я вам сейчас на память процитирую. Дело в том, что казнь этих самых 10 мерзавцев была в Нюрнбергской тюрьме. И не просто, а присутствовали не только офицеры русской, французской, английской и американских армий, армий союзников, ну, представители, как бы, обвинительных сторон, присутствовали и корреспонденты. И то, что я вам сейчас процитирую, это корреспонденция журналиста из New York Journal, из такого весомого, солидного американского журнала. И вот он описывает то, что происходило. Я вам сейчас только нужный кусок дам. Значит, казнь, пишет он, происходила в гимнастическом зале. Там были сделаны специальные люки в полу. И каждый, как бы, в свою очередь подходил, ему одевали петлю на шею, и открывался люк. Большинство, говорит, казненных встретило смерть мужественно. Некоторые из них просили прощения у человечества за содеянное. И только один из них, знаменитый гонитель евреев Юлиус Штрайхер, до конца остался верен нацистской идеологии. Он кричал «Хайль Гитлер!». Оказавшись на вот этом люке с петлей на шее, слушайте дальше, он вдруг вперил, так переводят, я не знаю, какое там в оригинале слово на английском, свои выпученные глаза сидевших напротив за столиками журналистов и офицеров, представителей союзных армий, и заорал: Пурим 1946 года. Это были его последние слова, потому что люк открылся. Теперь, я к чему? Отношение нацистов к Пуриму было особое. Нет, ко всему еврейскому у них было особое отношение. Но у нас есть замечательное свидетельство еврея, который в Германии скрывался от нацистов. Кто-то его прятал в подвале, он выжил. И в подвале жизнь как бы имеет не очень много положительных сторон. В частности, скучно. И вот его единственной отрадой было радио. Он, конечно, не включал его на большую мощность. Да и потом, какие в нацистской Германии были радио, знаете? Только народные малоламповые приемники. Чтобы, не дай бог, не ловили BBC там, или «Голос Америки». Ну, нет ничего нового под солнцем. Только в отличие от Советского Союза, там не глушили. Там просто был закон, запрещавший иметь многоламповые приемники. Вот у него был вот этот народный приемничек там внизу. Извините, что он мог по нему слышать. Ну, понятно, что он по нему слышал. Доктора Геббельса. Ну, и его радио. Так вот, он помнит, не помнит точной даты, но это, говорит, было сразу после Сталинградского поражения. Шло начало зимы 43-го года. Во всей Германии был объявлен траур недельный по фельдмаршалу Паулюсу и его доблестной 450-тысячной армии. Кстати, ну, просто ирония судьбы. Вы знаете, что в кольце, окружившем фельдмаршала Паулюса, было значительно меньше солдат, чем в армии Паулюса? То есть окружавших было намного меньше. И что? Вся эта самая армия сдалась в плен, включая фельдмаршала, и Гитлер объявляет недельный траур. Но мало того, он выступает по радио, а оратор он был не просто не слабый, он был гениальный оратор. Но что? Он был очень неуемен. Он был совершенно не держал себя в руках. И в какой-то момент, как это с ним часто случалось, в своей прочувствованной речи, он срывается не на крик даже, а на визг. И смысл этого визга был следующий. Представляете, по радио визг, ну чисто поросячий вот такой. «Пусть погибнут все немцы!» Но, говорит, не останется ни одного еврея, чтобы праздновать Пурим на наших могилах. Не, ну, только вот образ. Ну, вы понимаете образ? Евреи, празднующие Пурим на их могилах. Кстати, образ-то совершенно точный. Это же радость от гибели 75 тысяч амалеков. Дай Бог и больше будет. Так вот. Я к чему подвожу? К тому, что если вам всего этого мало, то я вам, помните, сказал, что 6 необычных букв. 4 мы уже обнаружили в одном и том же месте. Среди 10 повешенных ровно то самое количество, о котором кричал Юлиус Штрайхер. Пурим 46-го года. Те самые буквы. 707 год по еврейскому летоисчислению, 6-е тысячелетие. Но, что еще менее знакомо многим, там еще две буквы есть. В самом начале есть большая буква ТАВ, и во второй половине есть большая, во второй половине Мегилы большая буква ХЭТ. Две буквы большого размера, не соединенные с другими. Вам это ничего не говорит? Буква ТАВ это 400. Буква ХЭТ это 8. Если мы букву ВАВ принимаем за 6-е тысячелетие касательно всего, что связано с большими и маленькими необычными буквами, то знаете, какой год у нас получается? 5408. Сейчас у нас 760-й. Когда был 408-й год? Так вот, несложный расчет приводит нас к малоприятной дате. Знаете, какой? 1648 год. 1648 год. Если ваше украинское сердце говорит вам, что это год воссоединения России с Украиной, это 54-й, то наше еврейское сердце, 1648 год, это резня Хмельницкого. Поймите, у евреев эти годы называются Тавхет и Тавтет. То есть, открыв любую еврейскую книжку, хроники, вы найдете страшные годы Тавхет 408 и Тавтет, следующий, 409. это резня Хмельницкого. Те, кто... Считаем. У нас сейчас... Что-что? Нет, почему? Ну, у нас был... Вот сейчас мы считали. Шин. Это сколько мы сказали? 300. Ну, 300. Тав шин зайн. Помните, как мы пришли к выводу о 1947 годе? Так вот, что такое тав? Тав шин зайн 707 год. А тав хет это 408 год. Нам нужно отнять 300 лет от 1947 года и прибавить единичку. Ну, как я получаю 1148? Мы идентифицировали год Тавшинзайн, то есть, какой год? 607 год с 1948, правильно? А год Тавхет отличается от года Тавшинзайн, шина нет, 300. И вместо Зайн 7 идет Хет 8. Нам надо отнять 300 лет и прибавить один год. 1947 год минус 300, 1647, и прибавьте еще единичку. И если ваше еврейское сердце не дрогнуло, то это почти неоперабельный случай. Виленский Гаон жил в 18 столетии. К сожалению, это уже снова ретроактивно и задним умом. Так вот, его комментарий прямо говорит, эти годы, они присутствуют в структуре времени. Как годы, помните, как Амалек выбирал, Аман выбирал дату, он бросал жребий. Он рассматривал этот мир как галут в самом худшем смысле этого слова, как отрезанный от Всевышнего. Как автономный от Всевышнего. И потому, исходя из положения звезд, из судьбы, из отрезанности от Всевышнего, решал судьбу еврейского народа. Он забыл о чем? Что у еврейского народа нет судьбы, если он выполняет функцию еврейского народа. И не дай Бог, есть судьба, если он ее не выполняет. Либо мы принадлежим себе, либо мы принадлежим Всевышнему. Но если мы принадлежим себе, то мы часть этого мира, а не часть Всевышнего. И тогда нашей судьбой может распоряжаться Амалек. Так вот, Виленский Гаон в комментарии прямо пишет, что была использована, заложенная изначально возможность, страшнейшая опасность для евреев, о которой прямо было написано, но не было услышано, но не было понято. То же самое можно сказать и о катастрофе европейского еврейства. Последнее, что я сегодня хочу вам рассказать, связано, как говорят мудрецы, с самым тяжелым законом иудаизма. Самым тяжелым законом является закон, который обязует евреев в праздник Пурим напиться. Ну, вы представляете себе русскоязычных слушателей? Если вы громко не рассмеялись, вы слышите, самое тяжелое закон иудаизма – напиться. Но я хочу сразу подчеркнуть, что у евреев все не как у людей. И этот закон выполняется следующим образом. Садятся два еврея. И первая странность – один пьет, другой ни в коем случае. Мало того, тот, который второй, который наливает, он первому что делает? Он ему под руку все время чего? Благословен. И тот должен отвечать. Мордехай, и сколько надо пить? Пока не ошибешься, и что называется, с пьяных глаз, не ошибившись, скажешь Аман. Теперь. Именно Аман. Теперь. Тем самым я могу рассматривать этот закон как обязательство, взятое на себя евреями, принявшими Тору, и законы, это идет от мудрецов, что сделать? Благословить Амана. Ведь, конечно, это результат какой получается? Благословение на Амана. Ничего себе. Ответ нет. Ничего ему. Что здесь происходит и в чем смысл этого закона? Так вот. Во-первых, речь идет о чем? О том, что в этом мире нет абсолютного добра. Но это значит, что нет и абсолютного зла. Точнее, как бы это идет наоборот. Нет абсолютного зла, а следовательно, к сожалению, нет абсолютного добра. И что это значит? А это уже знаменитая советская характеристика. Что положительного в этом человеке? Его реакция Вассермана. Ну, кто не знает, реакция на сифилис. Понимаете, единственный плюс, это плюс против реакции на сифилис. Так вот, я к чему подвожу? К тому, что есть такой замечательно хороший вопрос. Что хорошего в Амалеке? Ну, раз нет абсолютного зла, так и в Амалеке должно быть, ну, хоть крупица, хоть что-то хорошее. Ответ прозаически простой. Единственное хорошее в Амалеке – это возможность его убить, тем самым выполнив закон Торы. Так простите, что в нем хорошего? Ну, реакция Вассермана. Тем не менее, если подняться на уровень философии, то что надо сказать? Что, понимаете, эти же жиды, они же все хотят взять. Понимаете, нам нужно все добро в этом мире. И та крупица добра, носителем которой, только носителем. Потому что, понимаете, если нет Амалека, то кого же убивать? Как выполнить мицву Торы, сотри память об Амалеке? Вот эта крупица добра, ну, это настолько микроскопическое добро, что его ни в какой духовный микроскоп не рассмотреть. Ее мы тоже хотим. Только, понимаете, взять вот эту микродозу, не захватив при этом пригоршню всего остального, практически невозможно. Что придумали хитроумные мудрецы? Благословление подразумевает хорошее, правильно? Но благословление на Амана? Ответ – да, но бессознательное. Знаете, чего придумали наши аксакалы? Надо произнести бессознательное. То есть вы, произнося эти благословления, как бы не должны в этом участвовать. Вы должны захватить только ту крупицу и ничего вокруг. То есть ваша еврейское желание поглотить добро должно быть сведено к минимуму. Это первое объяснение происходящего. Ну вы поймите, это же никакой нормальный русский человек не согласится таким образом пить. Почему? Ну вы понимаете, это мало того, что по-черному, так еще под руку тебе все время говорят. И при этом речь идет о чем? О сознательной утрате сознания. Ну, я еще о чем. Вообще говоря, Маараль объясняет, что закон этот еще и потому столь трудно выполняем, что он требует высочайшего духовного уровня. И Маараль это поясняет на замечательно красивом примете из языка иврит. Дело в том, что слово «глоток» на иврите имеет, я его озвучиваю, «легима» – корень, «ламед», Гимель мем. Запишите эти три буквы. Ламед, гимель мем. Легкой перестановкой этих букв мы получаем, знаете, какое слово? Мем, гимель, ламед. Мегила, свиток. Еще одна легкая перестановка дает нам слово глима, гимель, ламед, мем. А что такое глима? Длинная нательная рубаха. И что говорит Маараль? Закон этот следует выполнять только тем, у кого есть высокая духовность, высокое духовное содержание. Почему? Сейчас объясним, но вначале закончим с ивритом. Понимаете, если ваше внутреннее содержание сводится к содержимому вашего желудка, то в этом случае алкоголь, который что делает? Он раскрывает и дает первенство эмоции над мыслью. Помните, мы с вами говорили о том, что в этом мире главная мысль, а эмоцию надо держать в узде. Эмоция, конечно, выше, эмоциональная сторона, выше, чем рациональная сторона. Но в этом мире невесту обводят вокруг жениха. Центр тяжести, главный подход этого мира – рацио.
а эмоция, а эмоция на вторых ролях. Она помогает. Так же, как жена помогает мужу, так эмоция должна помогать мысли. Именно потому помогать, что она выше, сильнее. Ну, папа у Васи силен в математике. Помогает тот, кто сильнее. Помните брак по-еврейски? Теперь дальше. В чем главная проблема Галута? Что мы можем решить, что Галут не ведет к Геуле, что так оно и есть на самом деле, что это не промежуточное состояние. Так вот, в самый высокий день года, говорят мудрецы, что Пурим и Кепурим, суббота-суббот, 10 число осеннего месяца Тишрея, день искупления. Так вот, день искупления Кипурим. Можно прочитать это как Кепурим. Как Пурим. Понимаете, вот это суббота-суббот, высочайший из дней еврейского года, он почти как Пурим. Вот такое определение дают Пуриму мудрецы. Понимаете, высочайший из дней года, он как Пурим. Почему? Сейчас мы увидим почему. Потому что в Пурим дается невозможная возможность. Самые высокого уровня люди среди евреев в этот день должны проявить превосходство эмоций только в этот день. Реализовать связь Галута с Геулой. Эмоция, которая превалирует в следующем мире только один раз, только в один день, только у самых высоких евреев должна проявиться как верхняя. Должна стать выше рацио. То есть они привязывают Галут к Геуле, возводя внутреннее над внешним, возводя эмоцию над мыслью. Я только хочу еще добавить из опыта русского человека, общавшегося с водкой. У меня этого опыта нет, но я читал. И кроме того, видел. Если честно, то даже нюхал. Тех, кто это делали. Они очень плохо пахнут. В особенности, когда лежат в канаве. Так вот, есть такая стадия опьянения, когда русский человек спрашивает: ты меня уважаешь? Слезливость. Понимаете, что делает водка, вино, алкоголь? Она действительно на определенном этапе что делает? Убирает рацию. Делает его меньше. Ну что у пьяного, что у трезвого на уме, у пьяного на языке? Почему они болтают? Почему пьяные развязны? Ответ. Убирается контроль, и внутреннее выходит наружу. Так вот, предупреждение Маараля из Праги для всех, для нас с вами. Если ваше внутреннее содержание равняется содержимому вашего желудка, и вы будете пить в Пурим, то снаружи окажется то, что находится под вашей нательной рубахой. Содержимое вашего желудка окажется снаружи. Не эмоциональная высочайшая сторона моей личности. Это только для самых высоких, для тех, кто может действительно сознательно терять сознание. Вот они, выводя эмоциональную сторону как на первое место, практически реализуют соединенность Галута с Геулой этого мира со следующим. Глима, мы сказали, рубаха. Глоток, рубаха и свиток. Так вот, если вы свиток, то тогда вы можете выполнять эту мицву. Свиток — это что? Это то, что завернуто, да? Свиток — это форма послания, свернутое. То есть то, что имеет внутреннее содержание. Все содержание свитка, оно всегда внутри. Так вот, если вы представляете из себя свиток, то это мицва для вас. Вы должны вывести верхнее, высокое, один раз в году наружу. Но простите, если все ваше внутреннее, это то, что скрывается под вашей рубашкой, слово глима, помните, то глоток откроет то, что скрыто у вас под рубашкой. Только если вы представляете из себя свиток, вот тогда стоит пользоваться глотком. Вот такой комментарий дает Махараль. Вопросы?
Можно я не владею? Не знаю. Просто не знаю. Да, Миша.
Здесь замечательно, вот как вы показали, вот это указание на будущее в свитке Нагеладости. А нет ли на то будущее, которого мы еще не знаем?
Понимаете, я уже сказал, предварив Мишин вопрос, к сожалению, мы умны задним умом. Только после того, как произошла катастрофа, мы для себя обнаружили, что она могла и не произойти. Мы об этом подробно говорим в катастрофе. Здесь же сами буквы Тав, Шин, Зайн, если бы мы воспользовались комментарием Виленского Гаона, но учтите, Виленский Гаон основывался на резне Хмельницкого. То есть для него резня Хмельницкого была уже свершившийся факт. И тогда он дал свой комментарий, что вот эти буквы связаны со страшной годиной для еврейского народа. Если мы воспользовались этим комментарием, но вспомните перед катастрофой. Да про катастрофу было написано прямыми. Помните, Германия. Ну, Германия написано. Все, что мы говорили об этом катастрофе. Окей, еще вопросы? Ладно, тогда мы на этом остановимся.